Глава 14. Костины мама и тетя вовсе не догадывались, что он в школу не ходит. Когда его мама приходила с работы, она первым долгом проверяла его уроки, а у него все оказывалось сделано, потому что каждый раз я приходил к нему и говорил, что задано. Шишкин так боялся, чтобы мама не догадалась о его проделках, что стал делать уроки даже исправнее, чем когда ходил в школу. Утром он брал сумку с книжками и вместо школы отправлялся бродить по городу. Дома он не мог оставаться, так как тетя Зина занималась во второй смене и уходила в училище поздно. Но шататься без толку по улицам тоже было опасно. Однажды он чуть не встретился с нашей учительницей английского языка и поскорее свернул в переулок, чтобы она не увидела его. В другой раз он увидел на улице соседку и спрятался от нее в чужое парадное. Он стал бояться ходить по улицам и забирался куда-нибудь в самые отдаленные кварталы города, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Ему все время казалось, что все прохожие на улице смотрят на него и подозревают, что он нарочно не пошел в школу. Дни в это время были морозные, и шататься по улицам было холодно, поэтому он иногда заходил в какой-нибудь магазин, согревался немножко, а потом шел дальше. Я почувствовал, что все это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Шишкин ни на минуту не выходил у меня из головы. В классе пустое место за нашей партой все время напоминало мне о нем. Я представлял себе, как, пока мы сидим в теплом классе, он крадется по городу совсем один, точно вор, как он прячется от людей в чужие подъезды, как заходит в какой-нибудь магазин, чтобы погреться. От этих мыслей я стал рассеянным в классе и плохо слушал уроки. Дома я тоже все время думал о нем. Ночью никак не мог уснуть, потому что мне в голову лезли разные мысли, и я старался найти для Шишкина какой-нибудь выход. Если бы я рассказал об этом Ольге Николаевне, то Ольга Николаевна сразу бы вернула Шишкина в школу. Но я боялся, что тогда все считали бы меня ябедой. Мне очень хотелось поговорить об этом с кем-нибудь, и я решил поговорить с Ликой. «Слушай, Лика, — спросил я ее, — у вас в классе девчонки выдают друг дружку?» «Как это выдают?» «Ну, если какая-нибудь ученица чего-нибудь натворит, то другая ученица скажет учительнице. Был у вас в классе такой случай?» «Был», — говорит Лика. «Недавно Петрова сломала на окне гортензию, а Антонина Ивановна подумала на Сидорову и хотела наказать ее. Сказала, чтобы родители пришли в школу. Но я увидела, что это Петрова сломала гортензию и сказала об этом Антонине Ивановне». «Зачем же тебе нужно было говорить? Значит, ты у нас ябеда?» «Почему ябеда? Я ведь правду сказала. Если бы не я, Антонина Ивановна наказала бы Сидорову, которая совсем не виновата». «Все равно ябеда», — говорю я. «У нас ребята не выдают друг друга».
«Значит, ваши ребята сваливают один на другого».
«Почему сваливают?»
«Ну, если бы ты в классе сломал гортензию, а учительница подумала на другого».
«У нас, говорю, гортензии не растут. У нас в классе кактусы».
«Все равно. Если бы ты сломал кактус, а учительница подумала на Шишкина, и все молчали бы, и ты бы молчал, значит, ты свалил бы на Шишкина».
«А у Шишкина разве языка нету? Он бы сказал, что это не он», — говорю я.
«Он мог сказать, а его все-таки подозревали бы».
«Ну и пусть подозревали бы. Никто же не может доказать, что это он, раз это не он».
«У нас в классе не такой порядок», — говорит Лика. «Зачем нам, чтобы кого-нибудь напрасно подозревали? Если кто виноват, сам должен признаться. А если не признается, каждый имеет право сказать».
«Значит, у вас там все ябеды».
«Совсем не ябеды. Разве Петрова поступила честно? Антонина Ивановна хочет вместо нее другую наказать, а она сидит и молчит, рада, что на другую подумали. Если бы я тоже молчала, значит, я с ней заодно? Разве это честно?»
«Ну ладно», — говорю я, — «это случай совсем особенный. А не было у вас такого случая, чтобы какая-нибудь девочка не явилась в школу, а дома говорила, что в школе была?»
«Нет, у нас такого случая не было».
«Конечно», — говорю я. «Разве у вас такое может случиться? У вас там все примерные ученицы».
«Да», — говорит Лика, — «у нас класс хороший. А разве у вас был такой случай?»
«Нет, у нас, говорю, нет, такого случая еще не было».
«А почему ты спрашиваешь?»
«Так просто, интересно узнать».
Я перестал разговаривать с Ликой, а сам все время думал о Шишкине. Мне очень хотелось посоветоваться с мамой, но я боялся, что мама сейчас же сообщит об этом в школу, и тогда все пропало.
А мама и сама заметила, что со мной что-то неладное творится. Она так внимательно поглядывала на меня иногда, будто знала, что я о чем-то хочу поговорить с ней. Мама всегда знает, когда мне нужно что-то сказать ей. Но она никогда не требует, чтобы я говорил, а ждет, чтобы я сам сказал. Она говорит, если что-нибудь случилось, то гораздо лучше, если я сам признаюсь, чем если меня заставят это сделать. Не знаю, как это мама догадывается. Наверное, у меня просто лицо такое, что на нем все как будто написано, что у меня в голове. И вот я так сидел и все поглядывал на маму и думал, сказать ей или не сказать. А мама тоже нет-нет, да и взглянет на меня, словно ждет, чтобы я сказал. И мы долго так переглядывали с ней, и оба только делали вид. Я будто книжку читаю, а она будто рубашку шьет. Это, наверное, было бы смешно, если бы мне в голову не лезли грустные мысли о Шишкине. Наконец-таки мама не вытерпела и, усмехнувшись, сказала. «Ну, докладывай, что у тебя там?»
«Как это докладывай?» — притворился я, будто не понимаю. «Ну, говори, о чем хочешь сказать».
«О чем же я хочу сказать? Ни о чем я не хочу сказать!» Стал я выкручиваться, а сам уже чувствую, что сейчас же обо всем расскажу и рад, что мама сама об этом заговорила, так как легче сказать, когда тебя спрашивают, чем когда не спрашивают вовсе.
«Будто я не вижу, что ты о чем-то хочешь сказать. Ты уже 3 дня ходишь, как в воду опущенный, и воображаешь, что никто этого не замечает. Ну, говори, говори. Все равно ведь скажешь. Что-нибудь в школе случилось?»
«Нет, не в школе, говорю». «Да нет, говорю, в школе».
«Что, опять, небось, получил 2?
«Ничего я не получил».
«Что ж с тобой случилось?»
«Да это не со мной вовсе. Со мной ничего не случилось».
«С кем же?»
«Ну, с Шишкиным».
«А с ним что же?»
«Да не хочет учиться».
«Как не хочет?»
«Ну, не хочет, и все». Тут я увидел, что проговорился, и подумал, «Батюшки, что же я делаю? А вдруг мама завтра же пойдет в школу и скажет учительнице?»
«Что же Шишкин уроков не делает?» — спросила мама. «2 получает?»
Я увидел, что не совсем еще проговорился, и сказал, «Не делает. По-русскому у него 2. Совсем не хочет по-русскому учиться. У него с 3 класса запущено».
«Как же он в 4 класс перешел?»
«Ну, не знаю», — говорю. «Он к нам из другой школы перевелся. В 3 классе у нас не учился».
«Почему же учительница не обратит на него внимания? Его подтянуть надо».
«Так он, говорю, хитрый, как лисица. Что на дом задано, спишет, а когда в классе диктант или сочинение, не придет вовсе».
«А ты бы занялся с ним?»
«Ведь думаешь о товарище, огорчаешься из-за него, а помочь не хочешь».
«Поможешь, — говорю ему, — когда он сам не хочет заниматься».
«Ну ты растолкуй ему, что учиться надо, подействуй на него. Ты вот сумел взяться за дело сам, а ему помощь нужна. Попадется ему хороший товарищ, и он выправится, и из него настоящий человек выйдет».
«Разве я ему плохой товарищ?» — говорю я.
«Значит, неплохой, если думаешь о нем». Мне стало очень стыдно, что я не сказал маме всей правды. Поэтому я поскорее оделся и пошел к Шишкину, чтобы поговорить с ним как следует. Странное дело. Почему-то именно в эти дни я по-настоящему подружился с Шишкиным и по целым дням думал о нем. Шишкин тоже изо всех сил привязался ко мне. Он скучал по школьным товарищам и говорил, что теперь, кроме меня, у него никого не осталось. Когда я пришел, Костя, его мама и тетя Зина сидели за столом и пили чай. Над столом горела электрическая лампочка под большим голубым абажуром. И от этого абажура вокруг было как-то сумрачно, как бывает летним вечером, когда солнышко уже зашло, но на дворе еще не совсем стемнело. Все очень обрадовались моему приходу. Меня тоже усадили за стол и стали угощать чаем с баранками. Костина мама и тетя Зина принялись расспрашивать меня о моей маме, о папе, о том, где он работает и что делает. Костя молча слушал наш разговор. Он опустил в стакан с чаем половину баранки. Баранка постепенно разбухала в стакане и становилась все толще и толще. Наконец она раздулась почти во весь стакан. А Костя о чем-то задумался и как будто совсем позабыл о ней.
«О чем это ты там задумался?» — спросила его мама.
«Так просто. Я думаю о моем папе. Расскажи о нем что-нибудь».
«Что же рассказывать? Я тебе уже все рассказала».
«Ну ты еще расскажи».
«Вот любит, чтобы ему об отце рассказывали, а сам ведь и не помнит его», — сказала тетя Зина.
«Нет, я помню».
Что ж ты можешь помнить? Ты был грудным младенцем, когда началась война, и твой папа ушел на фронт.
Вот помню, упрямо повторил Шишкин. Я помню. Я лежал в своей кроватке, а папа подошел, взял меня на руки, поднял и поцеловал.
Не можешь ты этого помнить, ответила тетя Зина. Тебе тогда 3 недели от роду было.
Нет. Папа ведь приходил с войны, когда мне уже год был.
Ну, тогда он забежал на минутку домой, когда его часть проходила через наш город. Тебе про это мама рассказывала?
Нет, я сам помню, обиженно сказал Костя. Я спал, потом проснулся, а папа взял меня на руки и поцеловал. А шинель у него была такая шершавая и колючая. Потом он ушел, и я больше ничего не помню.
Ребенок не может помнить, что с ним в год было, сказала тетя Зина.
А я помню, чуть ли не со слезами на глазах сказал Костя.
Правда, мама, я помню. Вот пусть мама скажет.
Помнишь, помнишь, успокоила его мама. Уж если ты запомнил, что шинель была колючая, значит, все хорошо помнишь.
Конечно, сказал Шишкин. Шинель была колючая, и я помню, и никогда не забуду, потому что это был мой папа, который на войне погиб.
Шишкин весь вечер был какой-то задумчивый. Я так и не поговорил с ним, о чем хотел, и скоро ушел домой. В эту ночь я долго не мог заснуть, все думал о Шишкине. Как было бы хорошо, если бы он учился исправно, ничего бы такого с ним не произошло. Вот я, например, я ведь тоже неважно учился, а потом взял себя в руки и добился, чего хотел. Все-таки мне было, конечно, легче, чем Шишкину. У меня ведь есть отец, я всегда люблю брать с него пример. Я вижу, как он добивается чего-нибудь по своей работе и тоже хочу быть таким, как он. А у Шишкина отца нет. Он погиб на войне, когда Костя был совсем маленьким. Мне очень хотелось помочь Косте, и я стал думать, что если бы начать с ним как следует заниматься, то он может выправиться по русскому языку, и тогда учеба у него пойдет успешно. Я размечтался об этом и решил, что буду заниматься с ним каждый день. Но тут же вспомнил, что о занятиях нечего и мечтать, пока он не вернется в школу. Я принялся думать, как бы уговорить его, но мне стало понятно, что уговоры тут не помогут, так как Костя слабохарактерный и теперь уже не решится признаться матери. Мне стало ясно, что с Костей надо действовать твердо, поэтому я решил зайти к нему завтра после школы и поговорить серьезно. Если он не захочет признаться матери и не вернется в школу по своей воле, то я пригрожу, что не буду больше врать Ольге Николаевне и не стану его выгораживать, потому что от этого для него получается только вред. Если он не поймет, что это для его же пользы, то пусть обижается на меня. Ничего, я перетерплю. А потом он сам увидит, что я не мог поступить иначе, и мы снова подружимся с ним. Как только я это решил, у меня на душе стало легче, и мне сделалось стыдно, что я до сих пор ничего не сказал маме. Я тут же хотел встать и рассказать обо всем, но было поздно, и все давно уже спали.